Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Человек из телевизора.
Мы начинаем программу «Человек из телевизора». Здесь в студии «Эхо Москвы». Ирина Петровская. Ир, приветствую тебя.
И я тебя.
А Ксения Ларина, Наталья Кузьмина, звукорежиссер. Нашим слушателям напоминаем средства связи. СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира +7 495 363 36 59. А кроме этого, по традиции, открыла я нашу страничку в Фейсбуке. Называется она «Человек из телевизора». Если не можете ее найти просто так, можете через меня зайти, через мою страницу Ксения Ларина. И там есть уже ветка открыта для ваших вопросов и предложений. Вообще, когда открываешь Фейсбук, в эти дни это просто какая-то бесконечная поминальная лента получается, потому что каждый день мы прощаемся с очень важными в нашей жизни людьми. Это и Андрей Панин, сейчас вот отмечается 9 дней со дня его трагической гибели. Это Борис Васильев. А вот сегодня мы прощаемся с Леной Казариновой. Совершенно замечательный, яркий, очень яркий человек. Яркий, эмоциональный, талантливый, открытый, светлый, веселый. Я очень рада и благодарна Лене за то, что наши судьбы пересеклись, когда мы с ней познакомились здесь, на «Эхе Москвы». И это был целый период ее жизни, очень яркий, потому что она тогда какой был простой между театрами. Она перестала работать в театре, и других предложений не было, и еще не было никаких мюзиклов, не было новых страниц. И она здесь очень много сделала на нашем радио. Смех ее, который всех просто невероятно возбуждал и как-то придавал какой-то смысл жизни, ей-богу, потому что смех у нее был удивительный. Все об этом пишут. Сегодня мы с Леной прощаемся, и напомню тем, кто хочет это сделать, кто хочет проститься с ней, в Доме актера, вот здесь вот на Арбате, на Старом Арбате, напротив театра Вахтангова, идет прощание, уже началось вот в эти минуты, и продлится оно до без 15 час, ну, условно, там, до часу дня. Ну, и еще трагическое известие, которое мы получили вот буквально вчера
вечером, да,
это смерть выдающегося человека, очень важного тоже в нашей жизни, культурном, в нашем культурном пространстве. Это Паула Волкова. Вы ее знаете, дорогие друзья, как автора совершенно замечательного цикла «Мост над бездной». Мы его здесь обсуждали. Это было безусловным событием, когда прошла премьера. И сегодня, как я понимаю, на канале «Культура» как раз в память о Пауле Волковой этот цикл поставили.
Вот ровно сейчас с 10 утра идут сразу подряд 5 программ. К сожалению, я так понимаю, что цикл не завершен. Было 2 выхода в эфир по нескольку программ, посвященных разным художникам. Но вообще она, да, она совершенно выдающийся человек была. Напомним, что историк искусств, специалист, один из самых лучших по Тарковскому. В свое время даже фонд Тарковского она создала и, по-моему, даже возглавляла, написала несколько книг, преподавала. И вчера были очень трогательные воспоминания ее студентов, и не только в ВГИКе, еще на высших режиссерских курсах, тех, кому посчастливилось слушать ее, все говорили о том, что это была какая-то особая магия, как она говорила, как она преподавала, как она вообще понимала глубоко культуру. Я с ней была знакома, ну, не слишком близко, но благодаря Светлане Сорокиной и у Светланы Сорокиной мы с ней познакомились в доме, потому что Света с ней очень близко дружила и даже ее назвала второй мамой. Да. Как-то вот совсем внезапно это произошло. Не знаю, я не знаю подробностей. Может быть, она болела, Паула Дмитриевна. Но в любом случае, вчера вот вся лента Фейсбука была этим наполнена горем, сожалением, скорбью, что от нас ушел просто замечательный человек. И, соответственно, конечно, светлая память. Насколько я знаю, там было написано, что в понедельник, по-моему, будет с ней прощание. А сейчас кому вот интересно или важно вспомнить, что делала, в частности, одна из разновидностей деятельности ипостаси Паулы Дмитриевны, посмотрите на канале «Культура. Мост над бездной».
Ну, а я добавлю, что завтра в программе «Дифирамб» у нас будет передача памяти Андрея Панина. Я хотела это сделать, и благодарна гостям, которые придут на эту передачу, хотя я понимаю, что очень тяжело до сих пор говорить об этой страшной смерти. И завтра в нашей студии, вот после часу дня, будут друзья Андрея Панина, кинорежиссер и продюсер Александр Атанасян и актер театра и кино Александр Феклистов, с которым Андрей тоже сделал немало работ совместных и тоже был дружен. Так что приглашаю вас вспомнить замечательного артиста. Ну, а теперь давайте мы перейдем, собственно, к телевидению. Я думаю, что надо начать с премьеры долгожданной, которую очень-очень ждали. Прошло это уже неделя, потому что у нас уже практически канун следующего выпуска, да, в понедельник на «Дожде» стартовал проект «Господин хороший». Это такая реинкарнация гражданина-поэта в том же составе, ну, немножко расширенном, мы сейчас об этом поговорим, Дмитрий Быков, Андрей Васильев, Михаил Ефремов. Все это длилось час или больше?
Больше, почти, по-моему, полтора часа.
Полтора часа, и это был абсолютно прямой эфир, чтобы вы понимали. Поэтому все издержки, какие-то затыки, это все связано с тем, что это абсолютно прямой эфир. Но здесь было много отзывов, я думаю, что мы сейчас к этому вернемся. Давайте я приглашу наших слушателей, чтобы вы несколько слов тоже сказали по поводу именно «Господина хорошего», ваши впечатления первые от этого нового проекта. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45, и вот Фейсбук, страничка «Человек из телевизора». Ира, твои впечатления?
Мои впечатления, совершенно согласна с тем, что поскольку это был первый блин и первый выход и прямой эфир, конечно, очень много было еще сырого, недопеченного, всяких накладок, и вообще хотелось бы, конечно, чтобы туда вмешался какой-то опытной рукой своей режиссер и все это несколько упорядочил, но в целом, я давно уже ничего не смотрела, вот так вот подробно, не отрываясь, и получая временами просто огромное удовольствие.
Неровная история.
Нет, ну, безусловно, неровная, да, ее, наверное, надо упорядочить. Как во всяком ток-шоу, особенно вот на первых порах, я это помню по себе, когда вела пресс-клуб еще, боятся, что никто не придет, поэтому нагоняют в студию, в данном случае не в студию, а в кафе, где это писалось, больше, чем может вместить формат спикеров, то есть говорящих людей. Формат резко отличается от того, что было. Мы помним, как это все рождалось. Вначале был поэт и гражданин на канале «Дождь». Это были просто вот такие вот маленькие стихотворные вкрапления, да, ролики, их можно было бы назвать, программки, где Дмитрий Быков, стилизуя под того или иного поэта разных эпох, писал на злобу дня свое стихотворение, а Михаил Ефремов, в свою очередь, его, ну, в таком условном, как правило, каком-то интерьере, да, в условной декорации
был
исполнял.
Такой видеосюжет.
Видеосюжетель, да.
Снятый, да, без всяких прямых обсуждений.
Никаких обсуждений, да. Именно вот в...
Этот вариант, они, конечно, как я понимаю, они его опробовали на концертах, поскольку они много разъезжали, этот вариант...
Наверное, естественно,
с,
да.
С прямым общением с залом, с какими-то хэппенингами, с обсуждением, с этим аттракционом быковским, когда ему заказывают
импровизацию,
тему в начале,
да,
и он в конце выдает готовый продукт на заданную тему. Это все, конечно, оттуда пришло. Наверное, это жизнеспособно. Я с тобой абсолютно согласна. Андрей Васильев – гениальный продюсер. У него нюх просто собачий на успех, на тему. Да? Он очень это чувствует интуитивно. И на форму, кстати, тоже, что важно. Но мне кажется, что в качестве ведущего он проигрывает в качестве ведущего. Потому что здесь я бы, например, предположила бы, что это делал бы Миша Ефремов. Он профессиональный артист, он умеет держать зал, он умеет четко
формулировать. Но ты заметила, они вдвоем тут это делают.
Ну, как... я бы, да, Андрей бы посоветовала бы немножко пригаситься. Нужно,
да,
режиссер, или... должно постановочное шоу.
Или должен, да, быть все равно вот такой, да, модератор, который, да, просто, да, будет, да, разводить и давать слово.
Там ритм проседает.
Ритм проседает.
Это
но
человек,
дай просто еще скажем тем, кто не смотрел, что теперь это... Нет, но что теперь это шесть. Во-первых, это называется мюзикл, да, то есть понятно происхождение этого слова. Это новости и это вот эта вот форма, да, музыкально-стихотворная. Плюс еще ток-шоу, где обсуждается. Они выбирают новости, они заранее пишут 6, по-моему, роликов на разные темы, на злобу дня. В данном случае здесь было и уход Папы Римского, и смерть Уго Чавеса, и российское гражданство Жерара Депардье, еще там какие-то, напомню, потом.
До свидания, папа.
До свидания. Я говорю, на уход папу, на уход Папы Римского предыдущего, а выборы, видимо, в этот раз попадут. То есть они сами выбирают. То есть это такая попытка итоговой программы, но в такой необычной, игровой и очень, на мой взгляд, все равно выигрышной, остроумной форме.
Я тебе скажу, где там провалы. Там провалы есть, на мой взгляд, именно с общением с залом. Потому что, вот ты говоришь про спикеров, значит, поскольку я была на прогоне перед официальной премьерой, там действительно нагнали всех друзей, товарищей, кто вот мог бы какие-то первые слова сказать, свои первые отклики. И там тоже была попытка Андрея Васильева общаться на нужные ему темы с залом. То есть это как бы такая попытка сделать подводку к следующему сюжету с помощью обсуждения с зрительным залом. Импровизации не получилось, потому что люди не понимали, что от них хотят. Он раздражался, когда ему говорили совсем не то, что он хотел. Не было этой связки. А в этот раз, как я поняла, они позвали людей специально. У каждого была своя тема. То есть это не просто так приходить и все мои друзья. То есть, как бы, приглашен был Симага для такого выступления, там Кучер для такого выступления, там еще кто-то. У каждого была своя тема. Но все равно мне показалось, что в этом была... Или это импровизация должна быть идеальная, именно импровизация, либо это тогда четко подготовленный сюжет. А так получилось непонятно вот по жанру. Несколько притянуто за уши. Мне показалось, была в этом некая искусственность вот этого общения. Он торопил, иногда проседал, потому что долго-долго сидели на одной теме, уже было скучно. Потом, когда время стало поджимать, стали торопить, перестали друг друга слушать. Но эти вещи, ты сама знаешь, как ведущая такого ток-шоу вот на пресс-клубе.
Особенно вспомнила, в прямом эфире.
Да, что здесь, конечно, ну, необходимо понимать пространство и время, необходимо чувствовать.
И, наверное, необходимо ориентировать каждого из своих гостей. Конечно. Но в любом случае, вот все это учитывая, что нужна режиссерская крепкая рука. Наверное, нужен какой-то более... тоже жесткий и лаконичный, наверное, модератор. Наверное, может быть, сократить количество новостей, обсуждаемых вот за этот вот...
Как-то драматургию выставить.
Да, драматургию. Но все равно, понимаешь, вот сколько мы видели всяких других проектов, которые изначально мертворожденные. То есть это все равно повторение чего-то. Здесь же от них все равно веет вот этой вот, да, прикольностью.
Азартом.
Азартом, свободой. И даже когда в конце, помнишь, Дмитрий Быков обратился, или, может, Андрей Васильев, по-моему, Дима, обратился к своим гостям, спросил, скажите нам, подскажите, чего точно нам вот нельзя касаться, каких тем, чтобы...
Вам можно все.
И достаточно обреченно сказали. Вам можно все. Главное, чтобы вам было весело. Вот это самое главное. Чтобы им было весело, это передается. Я когда смотрела этот эфир, там все время же на дожде еще идет вот поступающие из Твиттера, да, из Фейсбука, наверное, не знаю откуда, к ним непосредственно отклики телезрителей. И отклики были, в общем, в основном восторженные. Там была смешная очень реплика. А господин-то хороший. Вот, а господин, на самом деле, хороший, на мой взгляд, многообещающий.
Они, конечно, действительно смелые люди, и вот как раз вот этот троица...
Там, она, кстати, может... еще Орлуша появился,
Орлуша,
Андрей Орлов,
ну,
Вася
там,
Обломов.
Да, Орлуша там появился в качестве автора вот этой нарисучки этого маленького видеосюжета, такого мультика «На злобу дня».
И в качестве гостя в студии,
да,
тоже.
Да, и был... у Обломова Васи тоже своя рубрика есть. Есть еще Петюня, Петя, мультиинструменталист, который это все озвучивает на музыкальных инструментах. Я хотела что сказать... Я думаю, что Наталья Синдеева это понимает, что эта компания жизнеспособна только в абсолютно свободных условиях. Вот она как бы в клетке не растет.
Не поет.
Не поет. Это надо понимать. Либо да, либо нет.
А ты видела интервью с Васильевым перед выходом в эфир?
Нет.
Там было тоже вот в рубрике «Кофе-брейк», да, у них есть такая.
А, дневная, да?
Да, Андрей Васильев разговаривал с Натальей Синдеевой и спрашивал, ну, естественно, не в серьезной, а в васильевской манере, а где гарантия? гарантии, что нас не закроют? Она сказала, гарантий, рассмеявшись, я вам дать никаких не могу. Я вас не скрываю абсолютно. Я вас купила, потому что вы рейтинг. Я купила в вашем лице рейтинг и цифры.
То есть это бизнес?
Поэтому, да, она именно это подчеркивала, что это бизнес, что... Уход тогда с канала «Дождь» послужил невероятную службу всему проекту, который раскрутился, сделался просто, ну, хитовым, да, хитом. И поэтому она все это время, в общем, сожалела, что это произошло. И, кстати, еще раз повторила, что не она закрывала это, а она один выпуск тогда сняла. И вот после этого ребята сами решили оттуда уже уйти. И выяснилось, что тоже ты права, нюх их в этом случае не подвел. И поэтому она сказала, что один из вариантов, почему, например, это не удержится, mm-hmm. что не будет цифр, не будет так называемого рейтинга. Рейтинг они считают не как остальные каналы, а по количеству просмотров в интернете, потому что вот, телевизионная эта история, по-моему, еще пока у них не подсчитывается так же, как остальных, так как у остальных каналов. Поэтому весело они посмеялись, и Андрей сказал, да, и мы можем быть тогда злобными, антисоветскими, вот такими вот, да, беспощадными, и на то мы сошлись, что да. Во всяком случае, Наталья Синдеева, кажется, пообещала, что в содержательную часть она вмешиваться не будет. И даже больше того, отбилась от этого словами потом, что ни Синдеева, ни канал ответственности за все это безобразие не несут. Но мы знаем, что может дальше, в любой момент это случиться совсем независимо.
Вот, кстати, я хотела сказать, посоветовать дружеский совет. Может быть, тут и понадобится помощь Веры Кричевской, которая вас знает.
Я тоже все время на эту тему думала.
Да, да. Вот это было бы, конечно, замечательное, как это называется, ансамбль, да, вот завершилась бы эта картина, если бы режиссером была именно Вера, которая чувствует этот жанр, которая знает их.
И, кстати, она же ушла именно тогда, когда этот... проект
закрыли, да.
Закрылся.
Еще, Вера, вот по даже ее фильму, который был снят, «Гражданин поэт. Прогон года», она очень точно понимает ценность каждого участника, в чем его такая вот привлекательная сторона, да, самая важная, самая яркая, самая рейтинговая, действительно. Ну, не знаю, посмотрим, что там будет. Так, здесь поправляет меня Оля Галицкая, что я неправильное ударение поставила в имени Паолы.
Я поставила правильно Паолу, да.
Ну, меня поправляют, да, конечно, простите, что я ошиблась, извините, ради бога. Пойдемте дальше по поводу поединка, да, по поводу поединка и по поводу вообще ситуации с Гудковыми. Тут ссылаются и на твой пост в Фейсбуке, Ира, то, что ты написала.
Да.
Новости, сюжет об исключении из партии отца и сына Гудковых. За столом вместе с другими справедливороссами сидит, низко-низко опустив голову и горестно обхватив ее руками, народная артистка Рима Маркова. Когда вопрос ставят на голосование, она поднимает таки руку, но голову опускает еще ниже и лицо прячет. Стыдно ей, да, но партийная солидарность и дисциплина сильнее стыда. Что хочется сказать, бедная Рима Маркова, ну просто Вячеслав Тихонов «Убить дракона». Это ты написала?
Нет, это уже не я. Это кто-то комментирует.
А на самом деле, когда эту картинку ты описала, я не видела ее. Конечно же, я вспомнила все сюжеты из 1937 года. Именно так все оно и было.
Ну, на самом деле, я
когда прям человек,
да,
прячется, но руку поднимает.
У меня прямо сердце вот защемило, когда я вначале увидела эту картинку. Она сидит в какой-то шале, такой резко, конечно, выделяясь на фоне всей этой партийной, значит, пиджачной, как это сказать помягче, общности. Вот. И действительно, вот по всему видно, как ей ужасно на этом сборище, на этой, я не знаю, как это раньше что называлось, проработка или что это, когда клеймят и младшего, и старшего Гудковых, младшего за то, что родину практически продал. Да. Это абсолютно повеяло этим, доколе наша партия будет терпеть и прочее в рядах. И дальше я смотрю на эту картинку и думаю, ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, и вижу, как она еще ниже, вот опустившись, эту руку поднимает. Дальше развязалась, там у нас завязалась большая дискуссия, имеем ли мы право судить пожилого человека. Она уже больна делать все, что угодно. Ну вот, понимаете, друзья, именно старость не является индульгенцией от того, чтобы совершать какие-то поступки, которые противоречат совести, порядочности. Можно выжить из ума, да, можно. Можно утратить какую-то трезвость мысли и взгляда. Но все равно человек на каком-то интуитивном, чувственном, подсознательном уровне всегда чувствует, понимает, что совершается на его глазах подлость. Подлость, несправедливость, мерзость. И участвовать в этом, сколько бы тебе ни было лет, мне кажется, это... Ну, потом отзовется человеку. Вот так всю жизнь прожить, сохранить что-то, да, репутацию, и потом ее бросить вот таким образом.
У нас сейчас перерыв на новости, потом возвращаемся в передачу и пойдем дальше обсуждать самые интересные события теленедели.
Человек из телевизора.
Ну что, возвращаемся в передачу. Ир, я предлагаю несколько звонков послушать. Если мы не дождемся того, о чем мы хотим поговорить, мы сами потом вернемся к нашим планам, да, внутренним. А пока давайте послушаем вас, дорогие друзья. Напомню номер телефона. А что это у меня ничего здесь не включается? А у меня ничего-то не включается, Наташ.
Давай,
да, давай ты тогда, да. А то что-то мне этот колокольчик. Сейчас, подожди, я еще раз попробую. А, вот, все, включилось. Отлично. А, номер телефона, напомним, плюс 7495-363-3659. Это телефон прямого эфира. Программа «Человек из телевизора». Говорим про телевизор, естественно. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Вы знаете, вы так все время обрушиваетесь на людей, которые не согласны с вами. Вот я, например, за Римму Маркову. Ей совершенно не за что быть опозоренной и пристыженной. Она все правильно сделала.
Хорошо, хорошо. Будем считать, что вы считаете, что это как бы ее было искреннее желание поддержать решение партии и исключить от рядов партии за предательство Родины Дмитрия и Геннадия Гудковых, да?
Да,
ну
да,
все,
да.
Отлично, тогда претензий нет. Если вы отвечаете целиком и полностью за решение Риммы Марковой, тогда вообще о чем мы обсуждаем?
Да я даже больше скажу, и у меня нет особенных претензий. Просто я увидела картинку и поняла, что человека ломало на этой, на этом сборище.
Видишь, у других людей другое ощущение, что она абсолютно была осознанно приняла это решение. Ну, тут прятала голову, мало ли, может, она что-нибудь там увидела на столе. Алло, алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Говорите?
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр Львович.
Да, пожалуйста, Александр.
Я звоню из Владивостока. Очень приятно, что я дозвонился.
Боже мой, очень приятно. Так.
Жаль очень, конечно, что и стыдно за великих, когда они принимают такие решения и совершают такие поступки. Жаль, что вместе с такими поступками мы часто теряем тот продукт великий, в котором они принимали участие. Наверное, это касается и Говорухина, это касается и Михалкова.
То есть все равно, так или иначе...
Марковой тоже в данном
да,
случае.
Скажите, пожалуйста, то есть вы считаете, или это, наверное, ваше личное ощущение, что когда вам кажется поступок, который совершает публичный человек, не столь благовидным, это отражается на вашем отношении к его творчеству?
Вы знаете, к творчеству это не... К творчеству это отношение не имеет, потому что творчество... Оно вне меня, его существует, mm-hmm. да? Но во мне что-то умирает вместе с этим. Потому что, когда я, допустим, смотрю, место встречи изменить нельзя, я неминуемо вспоминаю вот все эти ситуации. Но, девочки, я еще хочу сказать немножко не о том. Значит, я смотрю спортивные каналы, и вот на канале «Диастат Спорт» неделю назад примерно... Я видел блистательный социальный ролик про мальчика-инвалида, причем мальчика, рожденного инвалидом. Вот, маленький, извините за выражение, уродец, который живет в атмосфере любви.
Uh-huh.
Он занимается бейсболом, его водят на стадион, он замечательно владеет битой. При этом он похож на этого вот Голлума из «Властелина колец».
Uh-huh.
Вот. Но видно, как люди относятся к нему с любовью,
да,
с
уважением. Да, да. Это в Америке или где?
Я хочу сказать,
в какой стране, скажите, пожалуйста, в какой стране это происходит?
Ну, наверное, это происходит в Штатах.
Uh-huh.
Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, что, вероятно, и в Штатах, и в Европе, и в Канаде не все семьи таковы, и не все дети находятся в таких условиях. Но то, что государство или кто-то находит возможность делать такие роли,
да,
которые задают вот такие нравственные стереотипы, uh-huh, вот это чрезвычайно важно. У нас почему-то этого нет, кстати говоря, и на «Эхо Москвы» тоже. Мы обсуждаем проблемы, все это да, но вот показать картинку, как нужно относиться к подобного людям, как нужно.
Спасибо вам большое. Да, ради бога, извините, у нас уже времени мало остается. Просто долго держали мы человека, но из Владивостока человек звонит. И первый раз дозвонился. Я думаю, что было важно.
Нет, я совершенно согласна. Мы сегодня, вот, то есть не сегодня, а позавчера как раз у меня занятия были со студентами в Высшей школе экономики, будущими журналистами. И мы на эту тему говорили, что для того, чтобы сформировать нормальное отношение к людям, больным, с ограниченными возможностями. Ну, я не вижу ничего ужасного в слове «инвалид», mm-hmm, правда, на самом деле. Ну, так есть, да? А необходимо как раз это формировать. Она сама по себе, эта атмосфера, ниоткуда не берется. Если у нас много десятилетий прячут людей больных, особенно детей, если у нас родители здоровых детей бегут со своими здоровыми детьми с детских площадок, когда видят, что туда вывозят какого-нибудь ребенка нездорового, конечно, ничего тогда само по себе не возникнет. И в этом огромная была бы роль и заслуга телевидения, как объединяющего по-прежнему фактора, чтобы были программы на эту тему.
Чтобы кстати, в праздниках государственных, которые обычно зовут туда всяких детей, чтобы там обязательно...
Да, чтобы не только когда пара
олимпийские
игры,
да,
а просто все время это должна быть постоянная тема, и тогда, возможно, не сейчас даже, не в ближайшее, может быть, пятилетие, но все-таки постепенно сформируется эта атмосфера.
У нас даже ветеранов отбирают, обрати внимание.
У нас вообще либо...
9 мая,
понимаешь, у нас две...
показать.
Да, у нас
да?
две крайности. Либо показывать только здоровых, либо педалировать ущербность. Mm-hmm. Это совсем разные вещи. Можно же тоже на тех же ток-шоу, где тоже иногда любят эту тему, да, не просто показывать больного человека или больного ребенка, а пытаться всеми силами и всем миром, всеми, кто пришел, как-то помочь, облегчить, рассказать, как людям живется. Это редчайшие у нас случаи.
Никто не умеет это
Никто
делать.
Это не умеет делать, и если делают, то как в зоопарк идут.
Ну, давайте еще звонок, пожалуйста, плюс 7-495-363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел обратиться...
Как зовут вас, простите?
Меня Карен.
Да, Карен, пожалуйста.
Я хотел обратиться вот к Петровской и Лариной задать вопрос.
Ну, пожалуйста, вы в эфире уже в прямом.
Да.
Да, это мы.
Вы знаете, вопрос по поводу посещения Табаковым Hard Day's Night.
Угу.
И вот то, как вообще все это прошло, и его конечный комментарий был какой. Вот это очень... Ну, мне, по крайней мере, не очень понравилось его выступление, там, может быть, поэтому я вот решил обратиться, потому что...
А комментарий какой? Я не помню. Может быть, вы напомните, что он сказал?
Что ко мне, меня позвали, и ко мне сейчас задавали вопросы молодые, легкомысленные, молодые люди.
Угу.
Но это не совсем хорошо звучало. Это довольно... Это в наше время это звучало как легкомысленные, не очень... как сказать, хорошем обозначении.
Uh-huh.
Понимаете, да. И поэтому... Ну и вообще, он обычно старался уходить от ответов.
Да.
И очень себя, как говорит, высоко поднял. Просто вокруг уже никого нет, на самом деле.
Карен, спасибо вам за это наблюдение. Сейчас поговорим на эту тему. Мне кажется, не знаю, что Ира скажет. Мне кажется, что Олег Павлович Табаков здесь ошибся в своем восприятии аудитории. Он разговаривал с журналистами в этой передаче «Вечер трудного дня» на канале «Дождь», как с такими вот студентами неразумными. Немножечко так увлекся очень иронией, очень увлекся самоиронией и по отношению к ним тоже. То есть всерьез не желал говорить ни на какую тему, и немножечко так их похлопывал, что называется, по плечу, типа молодые еще. Мне кажется, это была его ошибка, потому что Олег Павлович Табаков, вот я вам говорю, как человек опытный и в беседах с ним, он имеет возможность и умеет разговаривать всерьез на очень серьезные темы и отвечать на очень острые вопросы. У него есть абсолютная закалка в этом смысле, все-таки большую жизнь человек прожил. И мне кажется, здесь он просто недооценил ребят, которые с ним разговаривали. И это была ошибка. Из-за этого как-то не строило, что называется. Как у тебя ощущение?
Ну, мне кажется, что вообще в последнее вот появление Олега Павловича Табакова, он вот действительно увлекается таким иронизированием и дает кота Матроскина, что называется, и не видела никаких интервью. Может быть, последнее было у Бермана с Жандаревым, и то не, давно уже, чтобы действительно он говорил всерьез о чем-то таком важном и сущностном, а подменять все это смешками, ну, обидно, потому что мы знаем масштаб...
Мог бы быть разговор серьезный.
Да, серьезный разговор, мы знаем, сколько проблем сегодня.
И он действительно не фраер, как он сказал. Он не фраер.
Да.
Он, действительно, мне кажется, что это была ошибка, он не очень почувствовал вектор беседы, не очень почувствовал. Да? Его не хотели обижать, на самом деле. Вот я совершенно точно знаю, там и Аллы Шендеровой, и Оль Шакина, и все остальные. Никто не хотел его обижать. Все хотели поговорить на очень важные темы. А он сказал: «А я не хочу». Вот, и это как бы «а я не хочу», оно как бы сквозило вот весь этот час. Ну, конечно, жалко.
Ну да,
жалко.
Здесь, мне кажется, тогда логичнее вообще просто отказываться и не приходить. Ну что же, лишний раз одно и то же, в общем, и с одними и теми же приемчиками, в чем он, конечно, мастер и преуспел.
Ну что, еще звонок? Алло, здравствуйте. Алло, говорите.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Федор, Петербург.
Да, Федор.
Вы знаете, хотелось бы, уважаемая Ксения, во-первых, то, что было с Борисом Васильевым. Вот меня очень неприятно поразило, как отзывались на Первом канале, отзывались о смерти этого великого человека. Понимаете, ни слова о его антисталинской позиции, mm-hmm. правде о войне, mm-hmm. ни слова о его неприятии сталинского гимна, ну, тбилисских событий, расследования. Абсолютно какая-то фальшивая такая вот патриотическая вата. И совсем другие интонации идут о Михалкове, Язове, которые преподносятся в абсолютно таком идеальном розовом...
героическом свете, я бы так сказал.
Да, абсолютно
героическом. Потому что они патриоты беспримесные.
Без каких-то вообще вспоминаний о том, что Михалков имел отношение к травле писателя, это вообще опускается. То есть создается такой лакированный образ абсолютно запредельной лжи. То, что мы видим в отношении этих деятелей. И еще, если позволите, хотелось бы вот сказать про поединок. Вот я не понимаю, вот зачем все-таки ходить? Вот опять была такая вот истеричная кампания про изменников Родины, про плохой Запад.
Это когда Дмитрий Гудков где был,
да?
И Пушков, да?
Это был когда Пушков, очень сомнительный какой-то эксперт из советского прошлого, как Кокошин, естественно, Соловьев, который им абсолютно подыгрывал. Опять идет подмена. Смотрите, вот Родина и власть — это одно и то же. Постоянно это говорится. Нарушение прав человека — это наше внутреннее дело, вы не лезьте. Хотя вообще-то наша страна взяла международные обязательства. Про это вообще ни слова. И мне вот показалось, что я был на стороне, безусловно, Дмитрия Гудкова, но мне кажется, все-таки он был очень неубедителен. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот я хочу ваше мнение все-таки узнать, уважаемые Ксения, Ирина, а стоит ли вообще участвовать в таких пропагандистских каналах, где все равно заведомо человек проиграет, его обольют, его представят негодяем, изменником. И, кстати, главная схема, которую я увидел в этой передаче, там уже, конечно, признается, что власть у нас не самая лучшая, она, конечно, и коррупция, и все. Но говорят: посмотрите, какая оппозиция, это же вообще дерьмо, они такие мерзкие такие, вот за ними вообще не надо идти.
Федор, да, давайте остановимся уже, спасибо большое, много наговорили, есть что обсуждать. Но по поводу ходить, не ходить, это вечная тема, мы ее обсуждаем периодически. Да.
Но если не ходить, тогда полностью уступать действительно это поле уже вот той стороне. Понятно, что Дмитрий Гудков и опытный, собаку съевший на пропаганде, Пушков, фигуры несопоставимые в том смысле, что всегда победит тот, кто владеет приемами.
Ты говоришь про Пушкова, который опытный.
Про Пушкова.
А ты сказала Гудков.
Нет, я сказала Гудков и Пушков, да, может быть, я ошиблась, да. Понятно, что Пушков победит, хотя бы в силу того, что его электорат мгновенно прибежит голосовать. Понятно, что Гудков в силу молодости еще не поднаторел вот такой публичной дискуссии, хотя при этом он выглядел, на мой взгляд, очень симпатично.
Они очень хороши были у Михаила Фишмана в программе «И так далее». Вчера было большое интервью в передаче «Миша у них брал» и у отца и сына. И это, мне кажется, было лучшее их появление за эту неделю. Очень достойное, очень такое сильное. Они себя продемонстрировали. Вообще, во-первых, то, что они принципиальные люди, это меня всегда, вероятно, подкупает, да, в человеке. И то, что они готовы дальше жить в политике, оставаться, и ничего, утремся и дальше попремся.
Ну, не утрёмся даже, а просто, да, ну что делать? Вот такие вот времена, когда за то, что ты просто поехал даже, я думаю, если бы даже ничего не сказал, ему же там... Это были какие-то немыслимые, совершенно мракобесные, густопсовые аргументы, чуть ли вот, что родину не продал, да, и там за свои печеньки, ковришки и прочее. Сидели, конечно, чудовищные иезуиты вроде Мамонтова Владимира среди секундантов Пушкова.
Не ругать.
Теперь уже в хорошем смысле. Пожалуйста. А я вот это вот в данном случае забыла, да.
А,
и понятное дело, что выиграл в этой ситуации Пушков, но и людям, подобным Гудкову, тоже нужно приобретать эти навыки. Пусть так, да, пусть. Чем нас там
не
бьют,
теряться,
а мы крепчаем, да?
Да?
Не теряться и вот эти вот навыки приобретать, а иначе никак не добиться какого-то результата.
Ну так по что поводу Васильева и Михалкова. Да. Да, по поводу Васильева я абсолютно согласна. Я тоже слышала несколько сюжетов в новостях. И меня, ну там по поводу ошибок, бог с ними, не будем их обсуждать. Это уже общее место, когда там люди мало вообще представляют себе, кто это такой, из корреспонденты, я имею в виду. Это как бы я уже не обсуждаю. Но то, что в принципе говорили такими штампами, окопная правда, лейтенантская проза, ну, товарищи, ну это же просто такое ощущение, что у них лежит там какая-то памятка, как писать про погибшего. Умершего писателя-фронтовика.
Да?
А вот так вот. Да что про Астафьева, что про Васильева. Одними теми же словами. Это, конечно, обидно, потому что личность-то действительно была непростая. Личность, которая абсолютно отдельная была, между прочим, в нашей советской
литературе.
На самом
деле, тем интереснее, да? Тем она грандиознее, что человек до последнего не имел, да, каких-то для себя однозначных рецептов жизни, выводов, как многие в каком-то возрасте уже, да, как-то там закосневают,
да,
или
да,
есть
да,
какое-то
да.
слово более удачное.
Абсолютно Федор правильно нам рассказал, напомнил о его позиции по отношению ко многим спорным и судьбоносным вещам, к событиям сегодняшних дней. Отдельный был человек, абсолютно. И ужасно жалко, что его так представили, как писатель-фронтовик.
Ну, а вся эта столетняя... Ну, на самом деле, я диву давалась, потому что вдруг выяснилось, что при всей моей любви к конкретному дяде Стёпе...
Какой конкретный дядя Стёпа?
Ну, произведению я его помню, там, поэтому, наверное, в детстве я его любил. Сейчас, конечно, не могу уже этого сказать, но, допустим даже, да, допустим, детский поэт и все там, ну, автор гимнов. Ну, конечно, но вот я о том и говорю. Когда сейчас, во время столетия, многие тоже начали там вспоминать разные стихотворения, боже ж мой, волосы дыбом встают от вот этой вот конъюнктурности абсолютно этих
Паточки,
стихов по поводу погибающих детей в каких-то там наших русских, да, в английских приютах, по поводу мерзкого доллара, которым подкупают, бомбы, басни, да, и вдруг объявляют, что
великий.
Это лучший, и как
великий
Сталин, да,
сказал,
в свое время.
Поэт.
Да, нет, ну Сталин про Маяковского сказал, помнишь, да, что это, как слова-то были, наиталантливейший, самый талантливый поэт, да, нашей эпохи, и самый главный. И здесь тоже так объявляют. Ну, довольно дико. А фильмы все были тоже сделаны примерно по одному, как мне показалось, шаблону, да. Я уже эти истории слышал по тысяче раз все про величие его, про чувство справедливости и так далее. Но самый апофеоз, это было, конечно, торжество в Большом театре, которое транслировалось на канале «Культура».
Не дешевое торжество.
Нет, оно было более чем дорогое торжество.
Откуда деньги? Интересно.
Но
на аренду большого
такого театра. По-моему, даже многострадальная сцена Большого театра еще не видела. Тра-та-та, мы везем с собой кота. И дядя Степа в балетном трико, это было сильно.
Ну что, мы должны заканчивать уже. Мы сегодня чуть раньше заканчиваем, потому что хотим успеть попрощаться с Леной Казариновой. Спасибо большое всем, кто был с нами. Мы прощаемся на неделю, но наш Фейсбук для вас работает. Присылайте туда все, что вы видите. Сразу же по горячим следам присылайте все ваши впечатления. Мы обязательно их читаем перед тем, как выйти в эфир. Спасибо.
«Человек из телевизора».